Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение», у микрофона журналист Надежда Зотова. Предлагаем вам прослушать первую часть интервью с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Здравствуйте, дорогой владыка!
Здравствуйте!
Спасибо, что вы нашли время и уделили нам его, потому что верующие России очень волнуются и интересуются всем, что происходит с нашей церковью на Украине. Вот мы знаем, был грандиозный ход уже не только тот крестный основной, а и был ход из 25 тысяч в Почаев. Даже говорили нам о том, что вы возглавляли этот крестный ход, и пока не прошли эти 25 тысяч, вы клали руки на голову и благословляли все эти тысячи. Скажите, что для вас значит вот такое стояние и крестохождение? Что значит для Украины, для вселенского православия такое явление, вот такие вот крестные ходы в такое сложное историческое время?
Из истории церкви, из истории православия и у нас на Украине так известно, и даже так и священство, архиереи говорили, и народ, что крестный ход – это торжество православия. И крестный ход – это подвиг умилостивления Бога. Поэтому в испытаниях это особый подвиг кающихся, верующих людей, которые таким образом подвязают друг друга на общую молитву, на общее покаяние. И вот выражение пройти с молитвой какое-то расстояние каким-то святыням. И слава Богу, что эта традиция, а вернее эта жизнь церкви продолжается. И именно в наше время, время испытаний, мы нуждаемся в молитве. А это общая молитва, это молитва всенародная. Это молитва, которая подвязает участникам быть ей, даже людей иноверных, неверных, потому что крестный ход проходит, люди видят и присоединяются к крестному ходу, и задумываются, и стараются чем-то от себя послужить тем крестоходцам, которые совершают такой подвиг.
Владыка, что это были за люди, которые участвовали в крестном ходе? Говорят, что даже вот самому младшему было 26 дней, а самому взрослому было 85 лет. Что вы видели, что вы чувствовали в это время?
Знаете, просто то, что положение, например, лично меня как служителя церкви, вроде на высокой, но я увидел народ, увидел людей разных, которые живут особой верой и которые готовы на удивительные подвиги. И в этом урок и для меня, как для священнослужителя. Я не готов на такой подвиг, как они совершают, пройти крестный ход. Но хотелось бы только хотя бы причаститься к этому подвигу, хотя бы немножко прочувствовать эту общую молитву и общее такое желание принести какую-то жертву Богу в покаянии, молитвенном труде и физическом труде. И отвержение своего «я» в особом подвиге и смирения, терпения, но, скорее всего, подвиг надежды. Люди идут с надеждой. Люди идут не унылые, радостные. Люди легко переносят лишения. Люди чувствуют какую-то сплоченность, которая так их воодушевляет, так укрепляет духовно, что забывается все. И физический труд, и погодные условия, да и вообще этот непредсказуемый подвиг. Потому что лишения бывают самые различные. Но как раз, когда я немножко присоединился к крестному ходу, тут дождик пошел, никто не остановился, все проходили. И я волей-неволей встал и начал благословлять. Больше ничего не мог идти, не мог благословлять, пока руки еще поддерживали двумя руками. И весь народ старался пройти. Не знаю, сколько было людей. Людей было много, конечно.
Около 25 тысяч.
Вот так-то, Грета. И в этом я забыл о лишениях, забыл о том, что я был не готов к дождю, простите. Я пришел так себе налегке, все, ну, так мы все так легко, хорошо, красиво пройду. А оказалось, Господь вот таким образом смирил, но просто поражали лица людей, их волеустремление и их такой особый духовный настрой такой. Их не останавливала ни погода, их не останавливало лишение. Оказывается, они были готовы ко всему. У них были какие-то там плащики, были что-то. Другие спокойно шли мокрые, но радостные. И вот это передавалось друг другу, и это передавалось и мне. Я, конечно, благодарю Бога, что Господь подвигнул меня. Я каким-то чудом все-таки решился и был участником кратенького пути, но очень много почерпнул. И что самое главное, увидел живую веру. Веру, которая живет радостью. Верою, которая терпит, не унывая, не осуждая, не виня кого-нибудь. Верою, которая просто, безгласно, а совершает подвиг. И вот меня поразило и укрепило вот это их чувство. Спокойно идут, не думая о том, что они что-то совершают, просто они исполняют то послушание, которое Господь дал им на сердце. Пройти с молитвкой. И действительно, и младенцы, и отроки, и старшие шли. И я видел в этом силу веры, силу нашего народа. Но думаю, что это все увидели, эту силу.
Владыка, для нас это огромный пример, и можно ведь сказать, что это подвиг исповедничества, потому что люди рисковали и шли с детьми, с колясками. Это же все было непредсказуемо. И вот хотелось бы спросить, вы, наверное, думали, может быть, что-то уже смогли сформулировать для себя. Вот ваше служение начиналось в трудные 90-е годы, когда были свои сложности, да, когда определились расколы на Украине. Было тогда очень тяжело. Сейчас усугубились многие вещи и дошло до войны. Вот скажите, почему на нашу бедную Украину такие напасти? То Чернобыль, то вот эти разделения, то вот уже до войны. Можно вот так спросить? То ли ее очередь наступила раньше, и враг дотянулся? Или чем это можно объяснить, если вообще можно?
Знаете, трудно так объяснять, трудно. Но, во-первых, это призыв Господа. Это милость Божия, которая вынуждает нас, подвизает нас. Мы становимся невольными богомольниками. Мы становимся невольными исповедниками. Мы начинаем осознавать, что такое вера. Мы видим тщетность человеческих надежд. Мы видим, как рушатся какие-то человеческие там устои, дружба, общественные какие-то там объединения. И человек видит во многом человеческом, земном, неправду. И он ищет правду. И оказывается, что правда это вот она, в вере. Та, которую мы забыли, та, которую мы перестали жить. И эти обстоятельства очень многих именно обратили к вере. Помню начало тех испытаний на Тернопольщине, в которых мне пришлось быть, опять же, только участником, маленьким. Все совершал народ. Народ молился. Народ нес подвиг оскорблений. Народ защищал свою веру, просто пребывая в ней. И народ меня защищал. Народ за меня молился. Все совершали простые, но могучие, так бы сказал, верой люди. И Господь дал мне увидеть вот эту силу веры народа. И Господь показал мне, лично мне, мою немощь. И я увидел, что, казалось бы, в тех условиях там не должно было быть таких людей. А Господь таких воздвиг людей, что я с благодарностью вспоминаю за этот урок и вижу, что Бог в особой силе кроткого, верного, простого народа. И я тогда понял силу веры народа и понял, как важно, чтобы мы, священнослужители, ну или те, которым даны какие-то больше дарования, монашествующие или просто благочестивые люди, чтобы мы, не дай Бог, не показали своего жития, которое не соответствует званию или священнослужителя, или монашествующего, или православного христианина. Но мы увидели в людях эти свидетельства. И тот подвиг, который мы переносили вначале, тоже был подвигом, в котором скорби покрывались такой радостью, такими откровениями Божьими, через простой верующий народ, что забывались этой скорби. Конечно, сейчас сложнее, но тоже такие проявляются подвиги людей, что понимаем, что если бы не было скорбей и испытаний, мы бы не знали, что у нас есть такие сокровища. И они укрепляют нас. И подвязали, что к крестному ходу подходили и иноверцы. Подходили люди просто случайные. Они чувствовали что-то. Их тянуло к иконе Божьей Матери Почаевской. Они слышали мнение кого-то, А они видели в очи, что, оказывается, нет. Идут люди, дети, идут с молитвой, больше ни с чем.
Никакой политики, ничего.
Одна политика – молитва за мир и свидетельство. Просто свидетельство. Люди шли, молились, это было свидетельство того, что они не боятся это совершить. И особенно легко было идти, когда люди совершали Иисуса молитву. Конечно, это нужно в этом поучаствовать.
Если это рассказать невозможно, нет, это надо прочувствовать. Да?
Прочувствовать. Есть напев особенный Иисуса молитвы. И он, когда именно в крестном ходе...
Шаг, набивая шаг.
Забывается, даже о шаге. Забывается о усталости, обо всем. И как-то чувствуется, что мы едины в молитве. Удивительное чувство. Я как раз шел там, периодически пели разные молитвы. Тут подошли к этой маленькой траковице, девочка там лет 7-6, меньше, наверное. Еще когда постарше, говорю, вот сейчас будем петь молитву Иисуса. А вы знаете? Да, мы знаем. И вы умеете петь? Да, умеем петь. Что тут скажешь? Простите. Устами младенцем. И мы шли, и они правильно подпевали. И вы знаете, такая молитва, что не хочется останавливаться. И она не в тяжести. И она дает какую-то особую, такую духовную настроенность, в которой мы все вместе едины. И крестный ход, замечаю, когда эта молитва совершается, легко, спокойно, никто не отвлекается. Общая молитва. Вот это тоже торжество молитвы единения. И учеба. Мы учимся друг от друга.
И происходит как бы освящение этого места, где идут ходы, то есть особой благодати Божией. Владыка, вот скажите, вы ведь формировались вот как личность, как монах именно в Почаеве. И вы застали в то время людей настоящей святой жизни. То есть вы их видели, вы с ними сообщались. Вот какие они, чем они отличаются от нас теперешних? И, может быть, можно кого-то конкретно вспомнить, с кем вы были близки и кого запомнили очень хорошо.
Знаете, как мы тогда не думали. Наверное, всегда так бывает, что...
когда лицом к лицу лица не увидят.
Да. Нам казалось, что это так должно быть. Так живут все, что иначе жить нельзя в монастыре. Но... наверное, может быть такое, что можно сказать, что удивительная покорность воле Божией и как-то бесстрастие тому, что совершается в мире. Братья в курсе всего, потому что народ все приносит, но их реакция на эти вещи совершается, когда там, ой, ай, что такое случилось, трагедия какая-то. Нет, спокойно, даже так угодно Богу, даже потерпим. Ну ничего, помолимся. Молитва не мешает? Не мешает. Посту не мешает? Не мешает. Лавра живет? Живет. Вот и вы живете так. Вот такое простое было, что отец Ахилла, старец с Херхиной Феодосии, как-то вот, ой, погода такая сумрачная, такая плохая, дождь. Как может быть плохая погода? Да Божья погода. Все, слава Богу, и за это дождь, за все. И вы знаете, ничего особенного не сказал. Но как он это сказал? И мы это понимали, что человек живет выше всего. Для него главное, что так угодно Богу. И он это принимает, и в этом он живет полнотой духовной жизни. И что самое главное, старческие, утомленные, физически все, все радостные. Радостные, и они самые первые в храме, самые первые на правила. Мы, сильные, молодые, еле за ними успевали. То есть чувствовали, что у них устремленность в одном. Они пришли послужить Богу. Поэтому послушание, общая церковная молитва, келейная молитва, правила, трапеза. Везде они были первые. Они спешили исполнить послушание. Они спешили в этом исполнить волю Божию. Это была жизнь. Это был живой пример. Вот просто, вот так надо жить.
Отношение между братьями вот какое было? То есть вот действительно закон любви, он такой в действии был в жизни, не теоретически.
Да, это особо чувствовалось. И вообще в те времена, в которых мы испытывали притеснение от окружающей среды, которая учила, что нет ничего святого, которое не вспоминало ни о имени Божьем, но те, кто жили верой, их особенно объединяла любовь. И даже вот мы, ребят, на своем уровне, еще до семинарии, до монастыря, просто будучи на послушании, мы общались друг с другом. Разные были люди, разные национальности, но нас тянуло к храму. И мы в храме чувствовали друг друга как родные. И то противостояние, которое было извне, вы знаете, оно как-то даже на нас и так и не действовало. Господь покрывал. В обители монашеской то же самое. Друг другом делились, друг друга утешали. Старый монах, схемонах-мартирий по Путянской лавре, старец такой-то, как-то увидел, что я иду такой чуть-чуть грустный. Он подошел, маленький рост, он так снизу смотрит меня, и так улыбается, и напевает: «Вижу мир прекрасный, для души опасный, Боже, дай спасение, простите». Я ему так в внуке гожусь, и он и так утешил. Куда что девалось? Как-то не так умели, просто и поддерживали, на послушание поддерживали. Не было такого, что где-то так-то, ага, это твое послушание, вот ты и неси его, а я пошел, это не мое. Нет. И было свидетельство просто какой-то твердости в вере, твердости исполнения монашеского устава, послушания. Вроде ничего особенного, а вместе с тем чувствовалось, что это как Почаевская гора, как скала, так и они стоят нерушимо, твердо, как гранит.
Владыка, ну вот послушание – это один из самых трудных подвигов в монастыре. Люди годами, десятилетиями этому обучаются. Но вот приходилось слышать, вот в Золотоноше монастырь тоже, который никогда не закрывался, где монахини две, например, жили около 20 лет в одной келье и без благословения друг друга не садились даже. То есть вот такой был уровень. И они же были связаны с Почаевом. Очевидно, в Почаеве эта закваска была еще более сильной. Вот кого еще вы помните, с кем вам приходилось близко в монастыре соприкасаться? И вот еще в дополнение к этому замечательный отец Дмитрий Регент, который был великий Почаева. Вот как-то после него немножко даже изменилась манера петь, вот эта почаевская. Говорят, что сейчас она вернулась.
Да, послушание – это очень, это основа. И не только монашеское житие. Конечно, монашеское житие – это идеал земной жизни нас, людей. Всем послушание нужно. Вот поэтому сейчас против послушания все восстали во всех слоях общества. И в семье против послушания, и в государстве против послушания. И навязывается как будто бы образ такой, что главное не послушаться, главное через кого-то переступить, кого-то потоптав. А в обитель живет этим. Мы видели послушание в монастыре, например, там отец Антоний такой, покойный, молодой архимандрит, умер. Я помню, что он только начинал. Его поставили пономарем. Он был в светской жизни другим человеком. Послушание очень ответственное. Но он полностью отдался этому послушанию. Научился его, его перевели на другое послушание. Опять же, там новый человек. Он искренне все. И что я видел? Что за это послушание Господь давал ему и понятие, и осознание, и разумение. И он исполнял так, как будто бы всю жизнь в этом жил. Вот мы это замечали, такие примеры. И старшие братья. Дали тебе послушание. Например, юному или там молодому иеромонаху послушание какое-то ответственное. Подходит старец, который всю жизнь в монастыре. Отец, как вы благословить? Тот, ничто не сумняйся, вот так и так говорит. Почему? Потому что он на послушании. А старец пришел у него спрашивать, можно ли ему поучаствовать в этом послушании, или как ему быть. Потому что старец, старец, а главный, оказывается, юноша, который родится ему сыновья. Вот видели послушание и видели это плод. Все было с любовью, с терпением. Никто никого не укорял. Даже если человек опытный, там архимандрит. Но если это послушание не этого старца, хоть он знает всю жизнь, это послушание, но его не спрашивают. И он другому свое мнение не говорит. Это не его послушание. Он не навязывает своей воли, своего опыта. Он смиряется. Он послушник на том послушании, которое несет. Вот удивительно, такое чувство такое, знаете, вот такое благоговение перед тем, кому доверено послушание. Они пытаются это сохранить, но ни в коем случае не нарушить. И молодые братья учили нас. Вот учитесь послушанию, и оно вас самого ведет в ритм духовной жизни. Незаметно и естественно.
Владыка, а вот люди же были разные, были и простецы, очевидно, были и люди с высшим образованием. То есть это уже не имело значения никакого?
Не имело никакого значения. Послушание – это свято, это заповедь, которую нужно исполнить. И, конечно, ее легче простецу, казалось бы, но легче тому, кто сердцем смиряется. Неважно, кто он, по званию, по должности, по образованию. И что интересно, что и образованные, и простецы, они чувствовали именно единение братской любви именно в послушании. Хотя Дмитрий тоже часто ездил в Золотоношу, часто с сестричкой там благословлял, наставлял, да. Они все приезжали, сразу к нему тянулись, как
девчонки. Прямая связь, то есть это был...
Это была связь, да. Именно связь, что, видите, как-то старец посвящал Золотоношу, отец Дмитрий. Ну, сколько там мог быть, день-два. Но его слово, сказано с благодатью, с опытом смиренной жизни, оно было простым, не искусным, но оно было наполнено силой духа. И сестры помнили, и жили этим. И так укреплялись друг дружкой.
Вы прослушали первую часть интервью с митрополитом Тернопольским и Кременецким Сергием. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Ответ!